Так, здрасте, я ваш новый руководитель разработки.
День добрый.
Просто сотрудник BioWare. А нет, это я раньше таким был, сейчас я просто сотрудник CD Projekt. Так, что по новым играм?
А ничего нема.
Ладно, тогда давайте переиздадим старые.
А вы не боитесь, что мы скатимся до уровня новой BioWare такими
Нам
темпами?
Нам не надо бояться новой BioWare. Мы теперь есть новая BioWare. Значит, переиздаем Ведьмака первого и Киберпанк еще раз.
Ну, графику подтянем, баги поправим.
Попробуйте
фанаты.
Хоть тронуть хоть один баг. Я вас клюшкой так гуляю.
Ладно. Горячие канадские парни.
Я разработчик, но я не господь.
Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости за неделю. Смотрим, что случилось, какие игры нам представили, что высказали представители некоторых игровых компаний и как нам, в общем-то, дальше жить. Ну и прежде всего, конечно же, стоит коснуться CD Projekt Red, нашей дорогой, опять? Любимой студии, да, которая недавно вляпалась в Cyberpunk 2077 и все никак из него не может выбраться. Они объявили о том, что начинается перезагрузка студии. Теперь это не просто CD Projekt Red, теперь это уже будет Red 2.0, где они полностью пересмотрят подход к инклюзивности и, так сказать, разнообразию. Теперь у них все будет хорошо, теперь коллективы будут работать друг с другом, специальные послы доброй воли будут ходить между этими коллективами и спрашивать, удобно ли вам сидеться, никто ли вас не домогается, а может быть вам в коллектив нужно добавить какого-нибудь гея. А, все понятно, у вас уже все.
Ваш коллектив три дворасов нужен гей?
О чем мы это говорим? Дело в том, что из компании начали увольняться люди, причем люди, которые когда-то создавали Ведьмака третьего. Не так давно мы делали выпуск об уходе Конрада Томашкевича, это гейм-директора третьего Ведьмака. Человек, который настоял на том, что Ведьмак третий будет очень большой и очень насыщенный событиями. Правило 40 секунд, то есть когда Геральт передвигается на лошади, обязательно что-нибудь должно происходить. Даже если это такое пустяковое событие, как птичка пролетит или стадо кабанов куда-нибудь там пробежит. То есть главное, чтобы мир ощущался живым. Но при этом у него был брат Матеуш Томашкевич, который был ведущим квест-дизайнером. И именно он, в свою очередь, настоял, что все квесты и побочные тоже должны быть интересными. Естественно, огромное количество людей, которые работали над Ведьмаком, предлагали свои какие-то истории. Там, вплоть до того, что чуть ли не техничка. Так, у тебя есть какая-нибудь история? История прикольная, давай, приноси ее к нам, мы ее обязательно реализуем.
Будет задание.
То есть, должно было быть такое разнообразие. Но в итоге все это сводили вместе. И в итоге у нас получился такой очень хороший, большой, интересный и очень увлекательный продукт. По сути, это продукт, который появился благодаря двум братьям. Конраду Томашкевичу и Матеушу Томашкевичу.
Ну, да, они были одними из ведущих разработчиков и одними из главных, собственно, идеологов третьего Ведьмака, которые подняли CD Projekt с уровня, ну, неплохая польская компания категории B до уничтожители так называемой ААА-индустрии, которые показали этой ААА-индустрии, как надо делать игры, которые вмазали и такого мощного пенделя, что Ведьмака 3 2015 года выпуска вспоминают до сих пор и говорят, ну, могли же делать. Вот, в том числе благодаря вот этим двум братьям, вот Ведьмака 3 и могли же делать. Понятно, над игрой работало огромное количество людей, но вот эти два человека играли ключевую роль в разработке третьего Ведьмака. А это важно. Роль личности в игровой индустрии имеет важное значение, о чем мы неоднократно говорили.
Конрад Томашкевич – это человек, который уже не работает в компании. Его выдавили за токсичное поведение.
Он и там, унижение.
Да, он там извинялся из-за своей токсичности. Да, было проведено расследование, которое ничего не показало. Ну, все мы знаем, как эти расследования проводятся. В итоге они
полюбовно разошлись.
И Конрад куда-то ушел. Но перед тем, как мы продолжим, рекламу на этом канале. Компания Corsair представляет мышку Qatar Pro, которая предназначена в первую очередь для любителей шутеров и моба жанра. Форма у мышки классическая, никаких лишних кнопок, легкий вес, мышка весит всего-навсего 69 грамм, плюс к этому высокоточный датчик PixArt на 12400 точек на дюйм. При помощи фирменного приложения IQ можно настраивать 6 программируемых кнопок, вешать на них макросы, какие-то новые команды. Также можно регулировать RGB подсветку, причем синхронизировать ее с другими устройствами от компании Corsair. Это может быть как другая периферия, так и вентиляторы, которые установлены в корпусе. Мышка также выделяется невысокой ценой. Купить ее можно по ссылке в описании под роликом. И когда мы записали соответствующий выпуск по поводу Конрада Томашкевича, я Мише потом позвонил и говорю: слушай, ну их же два брата, ну Конрад и Матеуш. Если одного брата выдавили, то вскоре за ним пойдет и другой. Если они такие принципиальные, ну если прям брат тебе не разлей вода. Потому что очевидно, что ситуация была некрасивая. Очевидно, что товарища, да, он, ты не вписываешься в нашу новую политику. Поэтому вот, подпиши вот здесь и здесь и иди до свидания. И скорее всего второй брат тоже вскоре пойдет за ним. И вот на этой неделе мы получили шокирующее известие. Матеуш Томашкевич в своем твиттере написал, что он уходит. 12 лет проработал в компании и теперь все, не видит себя в ней. Чем он займется, неизвестно.
Хочет перезагрузиться, потом будет говорить.
Очевидно, что тоже уходил.
Ну, как он уходил, это отдельный вопрос. Мы подробностей вряд ли узнаем. Но так или иначе, да. CD Projekt Red лишилась двух ведущих сотрудников. Это не единственные сотрудники, которые ушли из CD Projekt в последнее время. Очевидно, да, происходит перезагрузка, многих людей убирают. Но здесь вот я возвращаюсь к своей мысли о важности личности в рамках игровой индустрии. И здесь всегда, когда мы слушаем о том, что уходит какой-то важный человек, который вырос в этой компании из, условно, тестировщика первого Ведьмака до одного из ведущих разработчиков третьего Ведьмака, всегда надо приводить в пример две компании: BioWare и Blizzard. Обе компании в определенное время лишились людей, которые стояли у истоков, которые были ведущими разработчиками игр, сделавших эти компании великими. В случае с BioWare это Грег Зыщук и Рэй Музыка, основатели студии, создатели Baldur's Gate, естественно. Кейси Хадсон, который ведущий разработчик Knights of the Old Republic и впоследствии Mass Effect. Ну, Хадсон приходил, уходил, недавно опять ушел из BioWare. И вот когда эти люди ушли, BioWare достаточно быстро по меркам истории игровой индустрии превратилась из создателя Mass Effect в создателя Anthem.
Мы еще про Дрю Карпишина забыли.
Да, Дрю Карпишин, кстати, да.
Который его ушел, и после этого сюжет Mass Effect 3 такой... К нему возникло огромное количество вопросов,
ну,
у фанатов.
У немалого количества фанатов были вопросы к сюжету 3 Mass Effect, да. С уходом Дрю Карпишина, это правильно, кстати, нам и в комментариях напомнили о том, что Дрю Карпишин тоже был важнейшим человеком в BioWare. После ухода понятие BioWare и хорошая история, они разошлись, очень сильно разошлись. То есть люди очень многое определяют в студиях. Нельзя сказать, что уйдет этот, придут новые. Во времена Ведьмака 3 как-то справились, еще раз справимся. Увы, в игровой индустрии есть примеры, когда не справляются. Когда уход важных кадров крайне негативно влияет на студию, и студия, по сути, ну, начинает как-то ковылять. Собственно, еще один пример – это студия Infinity Ward, которую возглавлял Джейсон Вест и Винс Зампелла. Они ушли из студии Infinity Ward. Да, она не распалась, потому что все-таки у Бобби Котика и у Activision очень мощная такая система. Но ведущими разработчиками Call of Duty стала студия Treyarch. Вот их проекты начали выводить в авангард движения вот всей этой огромной франшизы. Сейчас Call of Duty Warzone, Raven Software. А Infinity Ward, ну, где-то там. Где-то вот на задворках сейчас вот этой вот махины Call of Duty. Поэтому, когда мы слышим об уходе ведущих людей CD Projekt Red, мы поэтому такие вот у нас упаднические настроения относительно компании начинаются.
У меня, например, упадническое настроение было после того, как главы компании после успеха, великолепного успеха Cyberpunk 2077 выписали себе сумасшедшие премии. Ну, типа, заработали, можем себе теперь позволить, и выписали себе такие премии, о которых польская игровая индустрия, польская индустрия вообще, да, ладно, не игровая, только может мечтать. И вот мы такие молодцы, мы такие красавцы. При этом мне интересно, вот реально, Конрад Томашкевич — это человек, который принимал участие в создании Киберпанк 2077 на последнем году его разработки. Ну, его подключили к этому проекту, да, уже когда креативный директор ушел работать в Blizzard, кстати, да. Матеуш Томашкевич — это человек, который, да, помогал создавать квесты для Киберпанка 2077. И я надеюсь, это не те квесты формата «Ой, тут у нас за углом банда, нужно срочно с ней разобраться». «Ой, вот в этом доме банда, с ней нужно срочно разобраться».
Он был ведущим квест-дизайнером, то есть имел отношение и к хорошо проработанным заданиям, естественно.
Да, я надеюсь тоже на это. Я не знаю, получили ли они премии, нам там рассказывали, что сотрудники CD Projekt Red что-то там наполучали, возможно, так оно и есть, но вряд ли это суммы, которые получили те люди, которые, в общем-то, виновны в том, что Cyberpunk 2077 стал именно таким, каким он стал. Получилось то, что получилось.
Да, кстати, насчет получилось то, что получилось, нам тоже напоминают о том, что вот о руководителе, и Винский, Бодовский, вот эти вот замечательные польские ребята, они остались. Да, они остались, но это люди, которые привели CD Projekt в ситуацию старт Киберпанк 2077. В ситуацию, когда компания Sony сняла с продажи в PlayStation Store Киберпанк 2077, и недавно в рамках разговора с инвесторами, когда у руководителей CD Projekt спросили, а что там по PlayStation, руководители CD Projekt в ответ начали мямлить: ну, мы постоянно говорим, мы все вот обсуждаем, мы обсуждаем, мы уже Андрея Малахова позвали, в принципе, мы тут разводим звездеж ради звездежа, почему бы и нет, а когда вернемся, мы не знаем. И судя по тому, что обновления к Киберпанку в последнее время выходят не очень часто... Я вообще не помню каких-то крупных обновлений после так вот
все.
Этого
хватит.
Февральского, мартовского суперобновления 1.2, как-то
Миша,
все заглохло.
Хватит.
Действительно,
уже сейчас исправили все ошибки.
Да, так вот это все идет к тому, что Киберпанк в PlayStation Store появится в продаже только когда выйдет специальная версия для PS5. И, кстати, когда выйдет специальная версия для PS5, если у Sony вот принципиальная позиция по возврату Киберпанка останется, то в PS Store появится версия Киберпанка для PS5, а не для PS4. Вот этот еще интересный.
Самая массовая,
да,
платформа,
то есть,
на текущий момент.
Версия для PS5 будет, да, возможно, Sony скажет: нет, ребята, на PS4 вы это... продавать не будете уже, все. Вы там рассказывали, что чуда на старых консолях не будет. Ваши фанаты говорили, что говнокалькуляторы устаревшие эти не будут тянуть. Отлично, мы с ними полностью согласны. Не тянет, не нужно. Вопрос закрывается.
Да, вот это, а происходит. В это время на PlayStation 4 выйдет Horizon Forbidden West, выйдет Dying Light 2, и все будет хорошо.
Да.
А ваш-то, да, ваша прекрасная игра на старых консольках и не запустится.
А у вас чудес не бывает, да. То есть руководство вот до чего довело компанию.
При этом, да, мы не зря вспоминали про компанию BioWare. Дело в том, что компания CD Projekt Red уже пропитывается потихонечку BioWare. Я даже не знал,
духом
что...
BioWare.
Я даже не знал, что BioWare вошла в CD Projekt Red так глубоко.
Стыло.
Дело в том, что сейчас разработку Cyberpunk 2077 возглавляет человек, который создавал дополнение для Dragon Age Inquisition и который работал в том числе над дополнениями для Star Wars The Old Republic. Не Knights of the Old Republic, да, а MMO. То есть массовая онлайновая ролевая игра. Это классный специалист, он был творческим директором Cyberpunk 2077. Сейчас он глава разработки. В общем...
будет заниматься дополнениями для Киберпанк 2077.
Незаменимых людей, как известно, нет.
Да.
Компания CD Projekt Red набирает лучших специалистов. Все у нее будет,
ну,
хорошо.
Ну, дополнение к Dragon Age Inquisition и дополнение к Star Wars The Old Republic вроде говорят неплохие. Я не играл, но я слышал о них позитивные отзывы. Может быть. Может, у CD Projekt действительно получится перезагрузиться, получится вот птицей фениксом восстать. К сожалению, в игровой индустрии куда больше таких вот ярких примеров, названных в этом подкасте, когда, наоборот, вместо огня у Феникса была коричневая субстанция.
По поводу «восстать»? Дело в том, что компания CD Projekt Red, когда отчитывалась о своих планах на будущее, она рассказывала, да, не только Red 2.0, она показывала: смотрите, у нас в этом году выходит обновленная версия Ведьмака для консолей нового поколения, у нас Киберпанк в планах для консолей нового поколения, и наша главная ставочка — это мобильная игра под названием Ведьмак Monster Slayer. который уже доступен. И что-то об успехах которого пока никто не спешит нам рассказывать. Ну, это, кто не знает, это что-то типа Pokemon Go, когда ты ходишь по дорожкам, встречаешь монстра и начинаешь его быстренько вот так вот затирать. Ну, там боевая система такая, ты так начинаешь его затирать. Достаточно бестолковое занятие. Кстати, нужно будет сделать, наверное, обзор на вот эту вот игру, но хита в очередной раз не получилось.
Да, хита не получилось, ждем дополнения для Кирилла.
Ждем дополнения, что?
Да, кровь и вино.
Слушай, когда они его только успеют сделать еще это дополнение?
Ну, посмотрим.
Конрад Томашкевич, в общем-то, им Матеуш Томашкевич, они отвечали в том числе не только за «Ведьмак 3», но также за DLC. И в итоге выпустили «Ведьмак 3», в итоге выпустили офигенное дополнение, в итоге люди были в экстазе, а теперь, блин, вот я когда прочитал вот сегодня эту новость по поводу ухода Матеуша Томашкевича, я такой, ну, офигенно. Просто офигенно. Кто у вас теперь остался?
Ну, Павел Саско или Саска еще остался, который вроде принимал участие в разработке линии
Кровавого Барона. Тот самый человек, который на прошлой неделе нам рассказывал о том, что сделать классный искусственный интеллект – это изи.
А, ну да.
А мы специально его сделали тупым для того, чтобы он не унижал игроков. Вот такого специалиста оставили.
А, вот этот парень, да.
Да-да-да, вот этот парень у них остался. Ну, по крайней мере, он теперь сможет очень хорошо объяснять акционерам, почему у них ничего...
Не, ну...
Почему они теперь не зарабатывают денег.
Ну, дневники разработчиков у дополнения к Киберпанку будут огненные. Мы могли сделать охрененно, но не сделали. Вы не понимаете, как это работает. Поддержи индустрию, вот за 70 баксов дополнение. Иначе мы не сделаем следующий Киберпанк и Ведьмака 4.
Да. И переходим к следующей новости, которая касается тоже польской игровой индустрии, на этот раз студия Techland. У Techland были какие-то проблемы. Дело в том, что они создавали раньше Dying Light, потом они с издателем этой игры, ну, не то что развелись, но так разошлись, сказали, все, следующую часть мы будем делать сами, нам помощь не нужна, мы хотим все эти проценты, так сказать, забрать себе от продаж, которые вы раньше забирали. Хорошо, и они что-то там разрабатывали, разрабатывали очень долго, потом начали появляться расследования, что разработка зашла в тупик, все переделывается по 100 раз, лиды ничего не хотят слышать, или там, например, приходят, смотрят на работу, которую они одобрили неделю назад, а теперь говорят, все переделывайте нафиг. Сюжет переписывался уже тоже несколько раз. Крис Авелон, его отменили, поэтому срочно нужно пригласить какого-то нового сценариста. Этот сценарист заново там все это перелопачивает.
Модного желать.
Они собирались сделать из Dying Light 2 чуть ли не ролевую игру в открытом мире. Разные фракции, разные влияния эти фракции. Ты можешь работать на одну, сражаться против другой. Мир из-за твоих действий будет меняться. Ну,
да,
вот, вот город, в котором происходит событие. И после серии расследований у многих людей возникли вообще вопросы, а жив ли Dying Light 2? Долгое время нас кормили такими невразумительными роликами, когда сами разработчики такие появляются в кадре, такие... Все хорошо!
Мы делаем, у нас
ждите,
там фракции, выборы...
Скоро мы вам все покажем! Но им, естественно, веры не было. И вот сейчас они провели очень классную, долгую, масштабную такую презентацию игры. И в этой презентации не сказать, что они показали, конечно, много нового, потому что, ну, это все тот же Dying Light, немного прокачаны, появились новые движения, новое оружие, новые ловушки, новые виды зомби, все это интересно, вот, но главное, что они показали, что проект есть... Они показали, что он движется уже к завершению, и более того, он должен выйти 7 декабря 2021 года.
Не бояться, ребята.
Не бояться. Почему Миша тут засмеялся? Дело в том, что Киберпанк 2077 вышел 10 декабря.
Да, у польских амбициозных проектов есть определенные проблемы с релизом в декабре. Ну, посмотрим. Здесь, правда, релиз сходу в декабре. Не в апреле, не в сентябре, не в ноябре, а сразу в декабре. Ну, с Dying Light 2 произошло примерно то, о чем я в свое время говорил. Дело в том, что в отличие от CD Projekt, которые в Cyberpunk 2077 многие вещи придумывали с нуля, там должны были изобретать колесо, это был для них во многом принципиально новый такой проект... Dying Light 2 — это продолжение уже устоявшегося проекта. И, в принципе, студия Techland, даже если бы она отказалась от каких-то там наработок, от вот этой вот идеи сделать полноценную ролевую игру с крутой системой решений и последствий, если бы она сделала просто Dying Light 2, сиквел такой. Yeah. Ну, вот как Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. То есть, просто улучшенная, дополненная, расширенная первая часть. В принципе, я это и увидел. Я увидел новых зомби, интересные какие-то виды. Я увидел знакомых знакомую механику прокачанную. Я увидел эффектную все еще боевку с применением холодного оружия. Они в одном из интервью рассказывали, что отказались от огнестрельного оружия. В данном случае это решение скорее правильное, потому что когда герой брал в руки автомат, например, в первой части и начинал отстреливаться от наемников, Dying Light превращалась в традиционный, достаточно банальный и неувлекательный польский шутер. Вот. Окей, здесь они вот прокачали именно сражение с применением холодного оружия. Хорошо. То есть это прокачанная первая часть. Это, возможно, не то, что вот хотелось изначально, когда вышел Крис Авелон, когда они объявили о сотрудничестве, когда мы начали у себя рисовать в голове именно ролевую игру, да еще и с крутой механикой, да и с паркуром. Да, это больше такая вот, судя по всему, будет гринделка про прокачку, зачистку аванпостов и зомбиков. Ну, почему бы и нет? Сохранилась идея день-ночь. Появились новые враги. Хорошо, есть какая-никакая там система решений в зависимости от того, какой фракции ты отдаешь тот или иной район. Это влияет там на оформление района.
Не на оформление, на появление ловушек.
Да, на появление там каких-то элементов типа ловушек. Плюс еще один момент есть, а почему к Dying Light 2 такой вот с одной стороны интерес и такое вот воодушевление. Если посмотреть на ролики Dying Light 2, там будет очень мало дизлайков, а огромное количество лайков и в целом такое вот, как будто вот такое ощущение, что вот прям фанаты, казалось бы, да вы что. Дело в том, что первая часть Dying Light это по сути игра-сервис. Причем хороший пример игры-сервиса. Игра вышла достаточно давно, лет 5, по-моему, назад. Вышло для нее крупное дополнение The Following, но для нее выходили еще куча всяких мелких дополнений, DLC-шек, которые расширяли какие-то элементы, добавляли, были разные мероприятия, там дополнительные активности. Люди в Dying Light играли очень-очень много. Это вполне себе игра-сервис, которая развивалась, обновлялась и улучшалась. Сейчас, кстати, вот вышла Dying Light Platinum Edition. Если вы не играли в первую часть Dying Light, или играли давно и не против вернуться в рамках подготовки к первой к релизу второй части, посмотрите. Потому что Dying Light в плане развития это прекрасный пример. Вот отсюда вот такое вот воодушевление. У первой части немало фанатов.
И почему еще воодушевление? Когда мы смотрели на Dying Light 2 во время стрима, да, я еще отдельно комментировал, вау, очень круто передвигается главный герой по городу, очень классный паркур, вот эти вот платформенные моменты. Ты прям чувствуешь, что ты паришь над этим городом, над этими зомби. Тебе прям реально классно сражаться с ними, вот когда ты забираешься на какую-нибудь верхотуру, а потом кого-нибудь сбрасываешь, он такой, летит. Ощущение боя и ощущение главного героя взаимодействия его с окружением очень хорошо проработано. Такого, к сожалению, в подавляющем большинстве игр от первого лица вы не увидите. Даже если будете сравнивать, не знаю, там, с каким-нибудь Mirror's Edge. Сейчас люди такие, Mirror's Edge лучше, хуже. На мой взгляд, хуже воспринимается, чем вот то, что сделали поляки. Ghost Runner тоже вот именно физика тела героя не особо воспринимается, не особо чувствуется. А здесь у нас прям такая тяжеленькая машинка бегает, которая еще кувыркается.
Ну, в Dying Light, по крайней мере, в первой части не было сложных испытаний. Здесь паркур, он ближе к Assassin's Creed.
Для того, чтобы просто быстро передвигаться по городу.
Это больше платформеры. Ну, окей, тем не менее, выглядит красиво. Сделано, судя по ролику, неплохо. Посмотрим. Опять же, после всех вот этих вот расследований, ожидания относительно Dying Light 2 были сильно занижены. И ты, в принципе, уже был готов к тому, что игра будет рассыпаться. А здесь, да, разработчики из Techland пошли по такому пути, что вот перед вами просто сиквел без революций. И меня такой сценарий устраивает.
Я только отмечу, там нам предлагают делать предзаказы.
Не-не-не-не-не-не.
Дело в том, что когда мы видели Cyberpunk 2077, там тоже нам до выхода были очень классные демонстрации, очень классные презентации, журналистов приглашали к себе, журналисты играли, потом рассказывали про свои впечатления. Потом этим журналистам дали футажи, которые они могли использовать для того, чтобы это специально подготовленные футажи. И да, это все смотрелось очень привлекательно. Еще раз, мы имеем дело с польской игровой индустрией.
Амбициозной ее частью, будьте внимательны.
Да, которая работает по принципу звездеть, не мешки ворочать.
Нет, который работает по принципу звездеть и еще звездеть. Вот, поэтому да, будьте осторожны.
Да, на релизе нас могут ждать сюрпризы. Поэтому лучше дождаться релиза, посмотреть на отзывы и только после этого делать вывод о том, покупать или нет. Пока же, да, можно пойти купить Dying Light Platinum Edition, который они вот выпустили, то есть полное законченное издание. Игра классная, зомби убивать весело, выживать, прыгать, паркур, все еще зажигательно.
Контента до задницы.
Да, поэтому Dying Light 2 просто осторожно ждем. То, что они нам показали, очень хорошо.
Лучше, чем ожидалось.
Да, лучше, чем ожидалось. Но нужно еще смотреть, как это все будет работать в целом. Не так давно мы ждали Биомутанта.
Я попрошу добавить это в протокол. Я не ждал Биомутанта. Кто мне рассказывал,
что... Нам тоже рассказывали огромный мир, решение последствий, система кармы, проработанная боевая система, элементы Зельды. Все-все-все-все-все, а потом вот оно вылилось в это. Поэтому у Dying Light тоже можно долго перечислять его преимущества, а на выходе может получиться что-то совсем такое неудобоваримое. А сейчас мы поговорим о следующей игре, которую тоже показали на этой неделе, но мы сейчас будем обсуждать не ее официальную демонстрацию, которую мы еще не видели. Мы записываем ролик в пятницу, демонстрация сегодня вечером, и вы ее уже посмотрели, я уверен. А мы будем оценивать демонстрацию, которая утекла в сеть до вот этой вот официальной части. Какой-то польский блогер взял, выложил, полностью рассказал о том, что такое Far Cry 6, о том, как это весело будет, о том, что у нас наконец-то на выбор протагониста может быть или мужчина, или женщина. Да, он будет бегать, или она, да, будет бегать по этому острову, мочить козлов, так сказать, сражаться с диктатурой. А для того, чтобы сражаться было веселее, вот у него сумасшедший арсенал оружия кустарного типа. Ну, там реально какие-то смотришь на то, что вот эти вот насадки-присадки. Ну, оно прикольно, но с другой стороны, это больше напоминает не... Ну,
Fallout 4?
Да, это что-то Fallout 4, метро, чем Far Cry в традиционном варианте.
В
вот
каком традиционном?
Что-то такое вот веселенькое, такое вот, ну, New Dawn, ладно, хорошо. Вот что-то такое вот кустарного типа, типа New Dawn. И нам показали в том числе, что у нашего героя или героини могут быть питомцы. Притом питомцы настолько миленькие, что просто глаз не оторвать. Вот эта собачка, которая...
Что, крокодил с золотым зубом, прекрасно.
Крокодил офигенный, которого можно натравливать на противников. Ранец для полетов и для того, чтобы из этого ранца обстреливать противников. Это два разных ранца на всякий случай. Есть один ранец для полетов, второй такая вот переносная Катюша с собой, приседаешь.
Ну, вероятно, будет еще что-то, то есть теперь это элемент экипировки. Посмотрим. На самом деле, в случае с Far Cry, это одна из тех серий от Ubisoft, наверное, единственная из актуальных серий от Ubisoft, которая еще окончательно не укатилась в какую-то бесконечную унылую гринделку. Номерные части Far Cry нравятся, в общем-то, все в целом. Да, пятая часть — это больше такая песочница для кооперативного развлечения, но я в ней провел пару десятков часов. Мне по итогу в Far Cry 5 скучно не было. Там была занятная идея с напарниками, там были большие такие аванпосты, которые можно было по-разному зачищать. Их было не то чтобы очень-очень-очень-очень-очень много. То есть меня пятый Far Cry не утомил под конец, прям сильно он меня не утомил. Окей. В случае с Ubisoft, опять же, я смотрю, я вижу, ну, неплохую механику, такую сумасбродную, дебильноватую атмосферу уже с привкусом Just Cause. Ну, почему, в общем-то, нет? Far Cry 3 там вас... про безумие затирал, в четвертой части веселье было в Гималаях, кажется. В пятой части были уже религиозные фанатики с периферии США. Фанаты Трампа. По-любому. Вот, окей, хорошо. В этой части вот у нас такое вот вымышленное государство, аналог Кубы вроде бы. Посмотрим, что там будет за веселье.
Куда не летают самолеты.
Да-да-да-да-да. Вот, а насчет реализации антагониста, опять же, посмотрим, может он будет как в начале появится на пару сцен и в конце появится на пару сцен. Сюжет от современной Ubisoft, к сожалению, это очень грустная история, и ждать что-то вменяемого не приходится. Насчет Far Cry 6, наибольшее опасение, опять же, механику, то, что я увидел, меня в целом устраивает. Наполнение мира. Наполнение мира, потому что это может быть... Вот упирается в горизонт.
Так нам так и показали. Там именно что главный герой стоит и упирается взглядом в горизонт, и перед ним весь этот остров.
С аванпостами.
Осваивай. А потом может еще оказаться, что это прикол в стиле Far Cry 3, что это не один остров, а их будет архипелаг, который мы будем все зачищать.
Не надо, просто не надо.
Ubisoft же не может остановиться.
А знаешь, что там, скорее всего, будет с вероятностью 99%?
Что?
Даже 100%, наверное.
Да.
Премиальный магазинчик.
Так он был до этого.
Да, он до этого был.
Предыдущих
Far Cry. Far Cry, вот этом вот Мидон, вот этом дополнении, да, был яростный Pay-to-Win. Просто откровенный Pay-to-Win.
Да, где ты... купи себе легендарное оружие.
Да, где ты за премиальную валюту, которую продают за деньги, мог купить себе крутое оружие. Отлично. И быстрее зачищать одни и те же аванпосты. Так что посмотрим. Фундаментальные элементы механики Ubisoft делать умеет. Игры в открытом мире Ubisoft уже делать разучилась, потому что Ubisoft делает вовлекалочки. Вот поэтому меня проекты от Ubisoft вот так вот напрягают. Даже до релиза.
А я напомню со своей стороны, что именно из-за Ubisoft я навсегда, наверное, разучился любить игры в открытом мире. Пройдя несколько игр в открытом мире от Ubisoft, а у меня такое вот желание обычно это все пропылесосить для того, чтобы все вопросики были зачищены, меня просто тошнит. Вот когда я вижу, так, еще один Assassin's Creed, еще один Far Cry, еще один Ghost Recon, и я такой... Я знаю, что меня ждет ближайшие 10, 20, 30, 40, 50 100. Часов. Я не хочу в этом принимать никакого участия. Ну, я надеюсь, что в Far Cry, по крайней мере, шестом, будет что-то повеселее. Ну, пусть хотя бы там, пусть там хотя бы будет сюжетная кампания более-менее вменяемая. И не будет вот этой вот странной системы прокачки, как в Assassin's Creed Valhalla имеется в виду, когда ты вот здесь что-то прокачай, вот здесь вот тебе постоянно можно чем-то заниматься. Ой, система крафта. А премиальная валюта какая-нибудь, конечно, которая позволит тебе не только покупать лучшее оружие, но в том числе улучшать уже имеющееся оружие. Mm-hmm. Скинчики, конечно, естественно, для главных героев.
Конечно, этот самый
они же уже там,
как Сакерсон.
Да-да-да, там уже по предзаказу можно получать уже скинчики на оружие или даже целое оружие, ну, для прохождения. То есть, ну, Ubisoft в своем репертуаре. Но, тем не менее, то, что они показали, прикольные вещи есть. Крокодильчик это, прям топ.
Это, к сожалению, подходит под описание всех песочниц от Ubisoft. Прикольные вещи есть, жаль, что игра превращается в унылую вовлекалочку. С дейликами-викликами.
Да. И переходим к следующей теме. На этот раз она касается компании Blizzard. Да, давно не было. Дело в том, что компания Blizzard на этой неделе сообщила о том, что она отменяет BlizzCon 2021 года. Ну, он планировался. Что такое BlizzCon? Это отдельное мероприятие, когда люди приезжают, принимают там участие, там конкурсы косплеев,
шутят,
они
пропил,
да, сидят в зале, смотрят на прекрасные ролики, аплодируют или шутят про 1 апреля, мол, вы что, совсем поехали? И сейчас, в этом году, никакого BlizzCon не будет. Blizzard это объясняет тем, что пандемия, еще не пойми, что будет, третья волна. Поэтому это организация подобного мероприятия, это суматошный процесс. Давайте сконцентрируемся на BlizzCon Online. BlizzCon Online, как они называют, да?
В начале следующего года.
А с другой стороны-то, если хорошо подумать, а что они нам могли показать на этом самом BlizzCon'е 2021 года?
World of Warcraft Classic очередной.
Опять нам показать, даже не World of Warcraft, они покажут нам опять Diablo 4. Ну и снова, еще разок привезем. Показать еще разок Overwatch 2, который, да, в разработке очень находится. Нужно. Порадоваться доходу Diablo Immortal, который, я надеюсь, до этого времени уже выйдет, да, и начнет приносить определенные денежки Бобби Котику, чтобы он выходил перед акционерами и говорил: ребята, я же говорил, китайцы это курицы, которые несут нам золотые яйца. Давайте отдадим им все бренды, и Warcraft, и StarCraft, пусть они делают хоть что-нибудь.
Я себе 300 миллионов.
Да. Что компания Blizzard может показать? Они говорили, что у них там какие-то инкубаторы, в которых какие-то там проекты, но что будет, черт его знает, а по крайней мере ближайшая перспектива, которая очень туманная, и не пойми на какой год это распространяется, 22-й, 23-й или 24-й или 25-й, когда еще выйдут вот эти Overwatch 2 и Diablo 4, да? Все. То есть до этого BlizzCon выйдет Diablo Immortal, выйдет Diablo 2 Resurrected. Все. Что ну, показывать?
Да. Нет, то есть опять, да, показывать уже игры, которые неоднократно показывали.
Ну.
Ну, окей. Поэтому, да, попытка это все объяснить пандемией, это больше отмазка. И такая демонстрация того, что, ну, вообще-то нам уже показывать нечего. Все, что у нас есть, мы показали. Сейчас вообще компания переживает перестройку. Непонятно, кто будет работать. Идите нафиг. Где-нибудь в начале 22 года мы что-то вам наскребем.
А кроме этого, представители компании Blizzard наехали на создателей модов на Diablo 2 Resurrected. Ну, имеется в виду та альфа, которая есть в сети, которая утекла, которую люди быстренько взломали, которую быстро модифицировали, научили работать офлайн, открыли всех персонажей, а не только тех, которые были доступны изначально. И вот конкретно против этих модов выступает компания Blizzard, потому что она говорит, что это представляет угрозу для нашего продукта.
То есть, изучение обновленной графики в ремейке игры 20-летней давности, который позиционируется вообще Blizzard как ремастер и не предлагает принципиально нового контента за пределами, собственно, графики.
Интересно. Ну, в данном случае я могу только компанию Blizzard поддержать в том, что да, мод Diablo 2 Offline, он очень вредный. Потому что он позволяет играть вам в Diablo 2 в офлайне. Как 20 лет назад эти люди делали. Дело в том, что Diablo 2 Resurrected, естественно, на ПК будет распространяться в
Battle.net,
который не работает без подключения к онлайну.
А-а-а.
Ну, недавно люди, которые запускали Crash Bandicoot 4, который вышел в Battle.net, возмущались. Что за фигня? Почему я могу играть в офлайне на PlayStation? Почему я могу играть в офлайне на Xbox, но не могу в офлайне играть в Crash Bandicoot 4? И поэтому люди скачивали взломанную версию с торрентов, купив лицензионную, для того, чтобы иметь возможность, ну, продолжать играть там в пути, в дороге, где-нибудь там, не знаю, в самолете, на ноутбуке. Допустим так. И поэтому, да, вот этот вот мод, страшный мод Diablo 2 Offline, который отвязывает игру от официальных серверов, он представляет действительно серьезную угрозу для компании Blizzard.
Blizzard же говорила, что можно будет моды использовать в рамках компании.
Можно.
А, ну не так.
Можно, но не те, которые угрозу представляют.
Не те, да, начинается. Вы представляете
угрозу? То есть пользователи, которые играют на Nintendo Switch, будут играть офлайн, на PC нет, на Xbox да, на PlayStation да. А моды, а вот уже мы связались с разработчиками этих модов, и они поняли, что не надо такое больше делать.
Странная политика, конечно. Ну, современная Blizzard. Чё я удивляюсь, ёлки-палки?
Угу. Но, тем не менее, заявление компании Blizzard, оно да. То есть, мы знаем, что есть мод-сообщество, которое очень любит Diablo, мы его всецело поддерживаем, но есть вот хорошие моды, есть плохие моды.
Угу.
Ну, какие мы сами будем
как
решать?
Как это? Окей? Not окей. Вот это вот. Ну,
контроль
да.
качества, так сказать, не пройден. Кроме того, на этой неделе состоялся выход Unreal Engine 5. Ранняя версия, которая уже доступна. Вы можете ее скачать, посмотреть. Естественно, если вы не знаете, что с ним делать, то вам эта информация бесполезна. Но, тем не менее, некоторые люди уже скачали, ну, имеется в виду профессионалы, и просто такие немножко в шоке. Потому что, окей, там человек, например, взял, запихнул в этот самый Unreal Engine несколько фотографий своего песика, Unreal Engine это все обработал и представил ему супер детализированную модель этого самого песика, с которого он может теперь делать все, что хочет. Весь процесс обработки занял сколько-то там, минут 10-20. То есть создание такой очень сложной трехмерной модели невероятно быстро теперь происходит. То есть, насколько упрощается жизнь разработчиков игр.
Да, многие люди отмечают, что немало вещей упростили. Там чуть ли не ресурсы можно из магазина Unreal перетаскивать в движок, чтобы это все использовать. Многие вещи стали проще, интуитивнее. Это очень круто. Мы не раз отмечали, что компания Epic Games все в отношении движка делает правильно. И движок Unreal 5, у него есть все шансы стать именно индустриальным стандартом в будущем. Не только для небольших компаний, у которых, в общем-то, нет ресурсов для разработки своих движков, но и для крупных компаний, которые, возможно, не хотят адаптировать имеющиеся движки для каждого проекта. То есть это хорошо повлияет на популяризацию Unreal Engine в будущем. Собственно, уже появились заявления о том, что Unreal Engine 5 будет использоваться в других проектах.
Например, студия, которая разрабатывает BioShock 4, уже вывесила сообщение о том, что ищут программиста, который будет работать, в частности, конкретно с Unreal Engine 5. Разработчики, которые недавно покинули покинули компанию Blizzard и основали собственную студию Frost Giant, они сейчас разрабатывают стратегию. И уже тоже заявили, что они ее делают на Unreal Engine 5. Компания Microsoft тоже там, когда представили нам этот движок, такая кричала: «А мы тоже его будем использовать, у нас тоже будет, у нас Hellblade 2 тоже на
проект
этом движке, наверное,
вот
будет».
Тоже на Unreal Engine 5. Ну, то есть, так вот, пожалуйста, пример крупной компании, которая не пытается там имеющийся движок переделать или свой движок с нуля делать, который берет вот движок Unreal Engine 5 и начинает разрабатывать на нем проекты. Отличное решение. Кстати, насчет Frost Giant и Unreal Engine 5, возможно, ребята делают свою стратегию в реальном времени с оглядкой на консоли. Одна из фишек Unreal Engine 5, ну, в принципе, Unreal Engine — это мультиплатформенность. Это то, что игру удобно выпускать на всех актуальных платформах.
Или на смартфоны.
Или на смартфоны, в том числе. Unreal Engine 5, да, он создается с учетом особенностей смартфонов. Ну, это очень такой масштабируемый движок. Поэтому, да, почему бы и нет.
И следующая новость касается Borderlands 3. Дело в том, что Рэнди Пичфорд, это глава студии Gearbox, в своем твиттере опять же сообщил, что наконец-то они включают последним обновлением кроссплей в этой игре. И теперь пользователи PC спокойно смогут играть с пользователями Xbox. Пользователи PlayStation такие: «А нас почему не позвали на праздник жизни?» А вот так, потому что кроссплей работает, но только не на PlayStation. Почему? А потому что компания Take-Two отказалась платить компании Sony за недополученную прибыль. Потому что наше привилегированное сообщество будет играть с вашим вот быдлом. Да. Для понимания, эти документы всплыли во время разбирательства между компанией Apple и компанией Epic Games. Компания Sony действительно требует деньги для того, чтобы включать кроссплей в игры, которые выходят в том числе на PlayStation. Например, Fortnite.
Ну, как мы уже говорили, Sony можно понять. У Sony самая большая пользовательская база на консолях. Они как бы сами себя неплохо чувствует, зачем им кого-то еще впускать, поэтому Рэнди, дай денег, не будь жмотом. Сколько ты там получил в рамках сделки по поглощению студии Gearbox вот этим холдингом Embracer Group? Там вроде речь шла о миллиарде долларов с небольшим, но Рэнди, не будь жмотом. А? Не. За развитие серии Borderlands, по-моему, 2K отвечает.
Да.
Вот, но Рэнди идет к 2K и говорит: «Штраус, не будь жмотом». Штраус Зельник такой: «Ты охренел, Рэнди, ты сейчас понял, кому ты это сказал?»
Зачем мне такое счастье, в принципе, нужно? Да. Игра не новая, аудитория уже сжимается, зарабатывать на ней уже не получится. Это просто для поддержания той аудитории, которая осталась. Да, в Стиме эта игра неплохо так популярна.
Не так, как
в нее люди играют. Не, но тем не менее, она вышла давным-давно. И сейчас тысячи людей продолжают играть в Borderlands 3. Поэтому, естественно, вот здесь тысячи людей, вон там тысячи людей. Вот это и теперь вместе, теперь это уже десятки тысяч людей. И это уже прикольно.
Ну да, это очевидная попытка добавить искру в такое угасающее сообщество. И с другой стороны, понятно, почему люди, которые отвечают за расходы, не очень-то и хотят тратить на это деньги.
Да. И следующая новость касается тех людей, которые думают покупать Nintendo Switch здесь и сейчас, или подождать все-таки Nintendo Switch Pro. Мы говорим каждый раз, что Nintendo Switch Pro, пока ничего о нем не известно, компания Nintendo достаточно непредсказуемая, она может вообще, даже если этот продукт готов, она может его отложить на следующий год, потому что и в этом все хорошо, а потом еще раз перенести, а потом еще раз, то есть это может немножко полежать в сторонке. Но при этом журналисты Bloomberg заявляют о том, что согласно их данным, от их информаторов, Nintendo Switch Pro представят еще до E3, а сама консоль появится в продаже чуть ли не в ближайшие месяцы.
О, как интересно. Чтобы в ремастер Skyward Sword играть? Слушай, ну, Nintendo же нам вообще ничего не рассказала о своих планах на второе полугодие. То есть, да, у них вот на июль, по-моему, переиздание Skyward Sword с платным за счет амибо телепортацией снизу вверх, но большего ничего нету. Что будет дальше в случае с Nintendo? То есть понятно, что консоли Switch продолжают хорошо продаваться, но игры все-таки нужны. Во втором полугодии на PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X, S повыходит куча игр разного калибра, в том числе очень крупного, типа Call of Duty, типа Battlefield, типа Dying Light. Возможно, Horizon Forbidden West подъедет. Может быть, Крейг все-таки вылезет из своей пещеры и покажется нам. Может быть, Крейг вылезет из пещеры и наконец-то представит нам свою милую шерстку. Окей, ждем. А Nintendo в этом плане что будет? Просто сидеть и смотреть на это? Вероятность этого Immolate Improved крайне мала. Поэтому, да, Nintendo что-то должна показать. У Nintendo в разработке находится несколько игр, которые уже, ну, пора или показывать, или выпускать. Мы тут Microsoft недавно пинали, что они особо ничего не показывают. Nintendo этого пинка заслуживает не меньше. Поэтому, да, может и выйдет.
Nintendo прекрасно переиздает игры, которые выходили на Wii и на Wii U. Продает их десятками миллионов копий.
По
фулл прайсу. И чувствует себя прекрасно. Индустрия в порядке.
Да, индустрия в порядке. Nintendo охренела, индустрия в порядке. Поэтому, да, в данном случае я бы все-таки советовал набраться терпения людям, которые хотят купить Switch. Потому что Switch Pro...
Скажем так. Здесь, если журналисты Bloomberg знают, о чем говорят, то, по крайней мере, подождать две недельки, ну вот, когда E3 начнется, можно подождать, оценить, если никаких слухов не появится, если на следующем Nintendo Direct ничего не всплывет, значит, в спокойном режиме те люди, которые хотели купить Nintendo Switch, ну, могут ее купить.
Ага, и через месяц увидится Switch Pro. Не надо.
Миямото такой, та-дам, ребята, я слышал, у вас завалялись деньги.
Да-да-да.
Я спешу к вам. Кстати, что насчет региональных цен? Да. Забудьте. Да, покупайте физические копии, да. Разработка дорожает.
Бегайте по Авито, да, занимай. Да. Веселье. Амибо, кстати, купи для телепортации в Skyward Sword.
И следующая новость касается компании Sony, потому что компания запатентовала специальный искусственный интеллект, так называемые агенты. Это нейросеть, которая обучается вместе с игроком, учится играть вместе с ним, смотрит за тем, что он делает, и пытается потом копировать его движения. Таким образом, компания Sony, ну и некоторые люди, которые такие посмотрели на этот патент, такие, блин, да это реально круто, думают, что это позволит улучшать искусственный интеллект в играх, но в то же время, согласно этому патенту, эта технология нужна для того, чтобы человек, например, если он устал или куда-то отошел, или что-то там ему надоело, он может откинуться на спинку кресла, положить рядом геймпад, а этот агент будет продолжать играть за него.
Не, ну а что, забавно. И новый вид интерактивного кинца.
Звонок другу, так сказать.
Да, звонок агенту.
Да-да-да.
Алло, здравствуйте, я ваш агент PlayStation, отлично, пройди мне сегодня вот этот и этот аванпост.
Не, ну, патенты компании Sony, они изумительные. На прошлой неделе мы обсуждали
ставки
на киберспорт запатентованные.
Большие выигрыши.
Сейчас компания Sony уже патентует искусственный интеллект, который будет за вас проходить игры. Что дальше? Интересно, что они предложат еще? Кроме этого, стало известно о том, что Netflix хочет заняться видеоиграми. Более того, он, посмотрев, например, по-моему, Apple Arcade, он очень вдохновился. Такие, так вот, как это надо делать. И, вероятно, тоже попытается вскоре влезть в этот самый прибыльный бизнес. Здесь мне сразу вспоминается еще одна игровая компания недавно, для которой игровой бизнес это не главный бизнес.
Шастымершими еще заведуют. Да, я понял.
Amazon, который тоже, у него много-много разных направлений, который тоже решил заявить о себе в игровую индустрию и так заявил, что уже профукал кучу сотен миллионов долларов.
А все никак не выпустит долбанный New World.
А все никак не выпустит ничего, к сожалению.
Не, ну они, по-моему, Crucible
уже запустили.
Раз отменили,
потом как запустили, так и отпустили.
Да, то есть компания Amazon, которая вкинула огромные деньги в попытку развития свое игровое направление, толком у нее ничего не получилось, но они заведуют BongoCams на минималках, вот этим вот сервисом ранее игровым, ныне для любителей плескаться в ванне, Twitch называется. Окей, замечательно.
Но не в этом-то дело. Мне кажется, что компания Netflix, она внимательно смотрит на стриминговые сервисы, в том числе.
Ну, это часть игровой индустрии.
Ну, потому что она, собственно, стриминговая компания. И поэтому стриминг игр как бы хорошо укладывается в это вот направление. Почему бы не попробовать? Наверное. Тем более мы имеем дело с умными телевизорами. Геймпад взял, подключил и играй в свое удовольствие.
Почти стадия.
Почти стадия.
Фил Харрисон вошел в чат.
Угу.
Netflix.
Нет, Stadia, GeForce Now, пожалуйста, xCloud, ну что-то такое. Netflix может думать в этом направлении, или он может думать в направлении действительно Apple Arcade, когда, например, ты спонсируешь разработку маленьких каких-нибудь игрушечек, простеньких, по своим собственным брендам.
Ну,
может
тебе
тоже
есть
получиться.
Отдельный сервис.
Главное,
да,
не пытаться сразу всех убить, вот как это делала Amazon. Которая сразу, так, нам нужно убить League of Legends, нам нужно убить Overwatch, нам нужно убить Королевскую битву, нам нужно убить World of Warcraft. Вот сейчас выйдет New World и все, от World of Warcraft ничего не останется.
А, я понял, куда переехала российская игровая индустрия. Образца до 2008 года. В Amazon, да, там тоже всех убивали. В итоге самоубились коллективно. Ну да, в Amazon сейчас тоже так коллективно самоубивается об игровую индустрию. Ай... Посмотрим. Ну, посмотрим, что получится у Netflix. У Netflix может получиться что-то хорошо, но Netflix также любит очернять идеи. Посмотрим, посмотрим.
Какие он идеи очерняет?
Ну, и персонажей тоже.
Угу.
Вот, может быть, Netflix в попытке что-то сделать.
Я бы сказал, очернять и отгеивать.
Тоже вариант.
Да, и переходим к следующей новости. Дело в том, что на этой неделе прям две японские компании представили кучу новых игр. Первая — это компания Sega, которая вышла и сказала: ребят, у нас тут Сонику 30 лет, поэтому мы решили...
А мы ни разу не обосрались?
Да, поэтому мы решили выпустить сборник классических игр про Соника. Мы решили сделать ремастер Sonic Colors, который выходил на, по-моему, Wii.
Да, Nintendo хорошая, Wii, кстати, часть серии, заявлена на консоли и ПК, эксклюзив Epic Game Store.
Ну, естественно, надо же кому-то это продавать.
Да.
И, помимо прочего, они анонсировали новую часть игры про Соника, о которой нам ничего не известно, потому что там, кроме кроссовок и логотипа, больше мы ничего не увидели. Но, тем не менее, компания Sega показывает, что про Соника она не забыла. Причем каждый раз, когда она до этого показывала что-то про Соника, она не забыла, получалось лютое.
Не, ну слушай, Sonic Mania была великолепна.
Sonic Mania, которую сделали фанаты Соника,
да,
а не Sega.
Sonic Mania 2 надо было делать, блин.
Которые вот те ребята, которые создавали игру в стиле классического Соника.
Это, по сути, переосмысление было классических частей Соника. Получилось великолепно. Я бы поиграл в Sonic Mania 2, но пока пошел я в жопу, да.
А потом компания Square Enix, да, которая есть не только Final Fantasy, но и Dragon Quest, и которая решила, зачем два раза вставать, если можно сразу за один присест анонсировать все Dragon Quest, которые вам нужны. Это мобильный Dragon Quest. Это какой-то там Dragon Quest с элементами поиска сокровищ, который называется Dragon Quest Trash... который называется Dragon Quest Treasures. Это и какой-то Dragon Quest 10 Offline. Кто не знает, Dragon Quest 10 это массовая онлайновая ролевая игра. Теперь будет офлайновая версия, чтобы вы спокойно гриндили барашков на полянках.
Конспектируй, Blizzard!
Не встречаясь с другими людьми, да, это нисколько не испортит ваш игровой опыт. Планируется дополнение для Dragon Quest X уже онлайновой версии. Планируется именно, что настоящий крутой ремейк Dragon Quest 3.
Это в стиле Octopath Traveler он будет. То есть
очень круто выглядит.
2D-HD выглядит очень круто, почему бы и нет. Перспективно жду.
Да, и кроме этого нам показали, опять же, логотип Dragon Quest 12. Которые, как говорят, будут мрачным, серьезным, взрослым.
Новые идеи.
Почему он называется Dragon Quest? Он должен называться Final Fantasy в этом случае.
Смотри, не перебудь. А там будет супергей, вот этот вот элемент серии? Посмотрим.
Надеемся. Ну, очень яркий персонаж.
Посмотрим. На самом деле заявления, с одной стороны, такие интересные. Вот мы меняем. С другой стороны, как бы Dragon Quest не заболел вирусом Final Fantasy серии. Конечно, это маловероятно. Там вроде ветераны нормально им занимаются. Но всякое может быть. Посмотрим.
У Dragon Quest'а нет провальных частей, по сути. То есть все части, которые они создавали, это были прям ух, классные, хорошие, веселые. Dragon Quest — это очень крутой бренд. Ну вот эти вот все вот эти странные вот эти зверушки, вот эти вот монстрики, они такие няшечки, там каждую вот эту вот фигурочку на полочку хочется поставить. Ну и японцы, естественно, этим очень неплохо торгуют, и Square Enix вот это мерч по Final Fantasy и по Dragon Quest очень хорошо идет. Ну, по крайней мере, в Японии. Ну и последняя новость, дорогие друзья, наконец-то новый проект от компании Valve. И это не портативная консоль, и это не Half-Life 3, это даже не Left 4 Dead 3 или какая-нибудь Dota. Это фильм, который создается вместе с Warner Bros. По Порталу.
Да, это, по-моему, к этому проекту имеет отношение Джей Джей Абрамс,
да,
кажется.
Да, да, да. Он очень воодушевлен.
Он сказал, что проект еще не умер, все нормально.
У этой вселенной большой потенциал. Мы расскажем удивительную историю. Джей Джей Абрамс умеет.
Когда надо рассказывать интересные истории.
Создатели последнего этого «Звездных войн», да?
Ну, что сказали, то и слепил из того, что было. Да. Посмотрим.
Ну, по крайней мере, я не знаю, как можно испортить фильм про порталы.
Легко.
Как?
Легко. Я думаю, как-то можно.
Меня в этой ситуации удивляет только то, зачем портал? Что это за вселенная? В принципе, это игра
головная. Слушай, это вселенная Half-Life.
Дайте мне фильм по Half-Life. То есть у меня вот продолжение. Зачем портал, если можно сделать нормальный фильм в стиле Кловерфильда по Half-Life?
А где будет Гордон Фриман наконец-то заговорить?
Нет, он будет бегать с камерой и молчать. Просто снимать и охреневать от того, что вокруг происходит.
С монтировкой бегать вот так.
Ну, вторжение вот этих инопланетян, почему не показать? То есть, во вселенной Half-Life, вот реально огромное количество историй, которые можно рассказать. Ну, во вселенной Half-Life реально расскажет. Уникальный визуальный стиль, который можно элементарно было бы воплотить. Джей Джей выбирает портал. Бегать по закрытым стерильным помещениям и решать головоломки
Гладос
с кубиками.
Ну, смешная вот этот персонаж из второй части. В принципе, из этого можно что-то сделать.
Как картошка.
Угу. Пирожок. Ой, тортик.
Да.
Пирожок, тортик, картошка.
Много шуток по этому поводу.
Да.
Ладно, дорогие друзья, на этом мы скажем вам до свидания. Спасибо за то, что были с нами до самого конца этого выпуска. Если он вам показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт Ради Игровых Новостей. Ну и помимо прочего, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. А Габена туда вставят в этот фильм? Привезут Габена?
Чтобы вставить туда Габена, надо было не Джа Джа Абрамса звать, а этого, Питера Джексона. Там недалеко.
Я вам посчитаю до 4. Так, кому отдаем игру года?
Диско Элизиум.
Диско Элизиум. Не был впечатлен демонстрацией Dying Light 2?
А, ну и тогда 13 сенсов.
Или демонстрации Far Cry 6?
Ну, неплохие демонстрации. Far Cry одна из тех серий от Ubisoft, которые еще не превратились в откровенную донатную помойку.
Слушай, при чем тут донатная помойка? Ты видел вот эти вот новые способности? Ты видел?
Да, ручной крокодил.
На собственной тяге подлетать, милые там собачки.
Не, бомбалейла хорошо. Спецспособность меня бомбит, это хорошо.
Стрелять дисками, убивать противников.
Диски же были в том самом кооперативной этой хрени, New Dawn.
Так там были циркулярные пизлы, а не CD-диски. То есть там пластиком еще не догадались, да, что да. Пластиковыми вот этими фугасами убивать.
Умрите, мерзкие пираты! Не, Dying Light 2 в целом как-то посолиднее выглядит. Я за Dying Light.
Посолиднее?
Да.
Что значит посолиднее?
Значит, что интересная механика, еще не засранная однотипными заданиями. Пока. Посмотрим,
что будет. Ты первую часть играл вообще?
Да.
Не засранная однотипными заданиями?
Ну, первую часть я прошел кампанию, мне не было скучно.
Угу.
Вот, так что пока я за Dying Light.
Угу. Где будут точно такие же задания, как и в первой части.
Почему бы и нет?
А Far Cry 6 зато можно будет с крокодильчиком.
Да, точно. Пока ты не занимаешься дрочим аванпостов, как во второй, в третьей, в четвертой и в пятой части. И в New Dawn.
Окей, погнали.